Место встречи – Владивосток. Радио «Спутник» на Восточном экономическом форуме 2022.
Друзья, всем здравствуйте. Татьяна Ладяева у микрофона, напрямую из Владивостока. И со мной в студии декан факультета мировой экономики и мировой политики Национального исследовательского университета Высшей школы экономики Анастасия Лихачева. Анастасия Борисовна, здравствуйте.
Здравствуйте.
Я уверена, что многие наши слушатели, они... естественно, и читают новости, и слушают новости на радио «Спутник», и постоянно слышат абсолютно полярные мнения о том, что же в итоге санкции сделали с Россией. Кто-то говорит о том, что нет. Причем не только кто-то внутри страны, но и западные политики говорят о том, что по Москве эти все ограничения, все эти санкции, ну вот совсем не ударили, и поэтому всячески призывают вводить еще новые, пожестче и так далее. И, в принципе, что-то, конечно же, продолжают вводить, что-то обсуждают. Кто-то говорит о том, что на самом деле у России так уже все плохо, и вот даже буквально накануне известное всем издание Bloomberg, правда, уже с достаточно скандальной репутацией, но написал, что России может грозить долгая и глубокая рецессия. Вот что же все-таки больше из всех мнений похоже на правду? Насколько сильно санкции ударили по России?
Санкции, конечно, ударили. То есть здесь дело в постановке вопроса. Ударили санкции? Конечно, ударили.
Конечно, ударили. Да, как сильно?
Вопрос, как сильно с чем сравнивать? То есть какая у нас точка отсчета? В сравнении с их полным отсутствием, у нас не было полного отсутствия даже с 2014 года, а на самом деле раньше. Поэтому тут такого чистого лабораторного эксперимента у нас нет. То, что краткосрочные эффекты оказались слабее, чем ожидали на Западе, тоже да. Потому что когда в марте, да и в принципе в наших новостях, ретранслировавших повестку оттуда, шло, что ну вот еще вот неделя-две, просто все рухнет, экономика в клочья, все кончится, Россия исключена из мира. Ну как, во-первых, прошло полгода, люди смотрят по сторонам, продукты есть. Это не похоже
на клочья.
Кстати говоря,
в первую очередь, мне кажется, делали такие прогнозы, что именно через полгода мы все почувствуем вот те самые санкции.
Не совсем соглашусь. В начале было, что вот прямо сейчас. Вот счет на часы фактически.
Прогнозы разные мы с вами читали.
Да. Потом через часы клочья не случились, клочья немножко отодвинули. На полгода прошло полгода. С клочьями тоже не совсем складывается. Это не значит, что у нас нет падения. У нас есть падение по отдельным отраслям. У нас будет сокращение производства по отдельным отраслям. Говорить, что это ерунда, могло упасть больше, могло. Плохо, что упало? Конечно, плохо. Хорошо, что упало не так сильно, как прогнозировали? Хорошо. Самое интересное здесь, мне кажется, немножко другие вопросы, а именно долгосрочные эффекты. Насколько санкции смогут не выбить у нас почву из-под ног? У нас все-таки был большой ресурс устойчивый. Насколько они будут ограничивать и смогут ограничивать наше развитие? То есть вот этот долгосрочный вызов, он менее линейный. То есть там сложнее сказать, вот здесь получилось, здесь не получилось. Это будет видно только на дистанции. Объективная реальность такова. Любое технологическое замещение — это ни день, ни два, ни недели, ни месяцы, не всегда годы.
А по поводу отрасли, вот раз уж мы так сказали, по какой отрасли больше всего ударило, можно назвать или нет? А может быть, наоборот, меньше всего, знаете, вот кто не заметил?
Ну, такого, кто не заметил, тот, кто новости только не читал.
Вот нет, да, здесь нет.
Понятно, что, во-первых, и на уровне общего фона, на уровне ожиданий, на уровне сервисных каких-то экономик, это все равно сказывалось, не всегда линейно сказывалось, конечно. То, что были и уже появились и появляются отдельные компании, предприятия, которые выигрывают сейчас, которые занимаются компенсацией выпавших поставок, расширяют поставки отечественных продуктов, оборудования на рынок, который раньше был закрыт долгосрочными контрактами с теми же европейцами. В принципе, больше посредничества появляется, вот эта прослойка малого и среднего бизнеса, которая куда более динамичная, чем крупные компании. Да, это не значит, что от того, что у нас есть успешные случаи, санкции наплевать, пусть они будут дольше, и не значит, что от того, что по отдельным отраслям произошло сокращение производства, все рухнуло, все ужасно. Но, наверное, отвечая на ваш вопрос, по кому ударило, на уровне валового производства, конечно, сложная ситуация в металлургии. И тут сочетание и санкций, и финансовых, и логистических, и структуры отрасли.
Мне кажется, это была та отрасль, про которую мы говорили в первую очередь, где цены сильно вскочили. Правильно? Подскочили.
Цены-то подскочили. То есть вот один из моментов, на что, мне кажется, важно обращать сейчас внимание, это отходить от наших старых таких фетишей. Например, процент роста ВВП или процент падения ВВП. Товарооборот. Вот у нас вообще, у нас Япония недружественная страна, теперь Корея недружественная страна, Австралия вообще недружественная. У нас товарооборот наоборот, с ними вырос экспорт. Экспорт вырос там за полгода на 70% в одну страну, на 60% в другую страну. Это не от того,
так, кстати,
что...
Кстати говоря, делегации из этих стран приехали в том числе и во Владивосток.
Конечно,
на форум, потому что бизнес, потому что есть
бизнес,
дела.
Потому что энергетика, и потому что цены на энергоносители выросли. Ну, от того, что они выросли, это, ну, как, нет, надо порадоваться. Это гораздо лучше, если бы мы продали меньше. А другое дело, вопрос, что мы хотим купить на эти деньги, как мы их хотим реинвестировать, что мы можем, а что мы сейчас не можем купить. То есть у нас сейчас в каком смысле парадокс импорта, а не экспорта. Мы все равно продаем. И вот это вообще новые феномены для международной экономической системы в таких масштабах. И старые, ну, лекалы здесь прикладывать неэффективно, а как раз когда их прикладывают, например, под долгую глубокую рецессию. Ну, так можно открыть сейчас широкий спектр стран и также написать, что их ожидает долгая рецессия, потому что
с энергетикой небольшие проблемы начинаются. Буквально сейчас читаю о том, что своими ожиданиями поделился глава Сбербанка Герман Греф и говорит о том, что российская экономика по итогам текущего года снизится примерно на 4,5%. Вот, будете вы разделять его ожидания? Еще один прогноз.
В принципе, в сравнении с тем, что звучало 9-10 полгода назад, я говорю, образ клочьев несколько меняется и реструктурируется. То, что это будет несколько процентов, да, будет это 4,5 или, при всем уважении Герману Оскаровичу, 3,7, я не знаю, я не уверена, что это принципиальный индикатор состояния
экономики. А вот для простых граждан, смотрите, мы же постоянно, когда говорим про экономику, мы называем вот те или иные цифры, и в целом-то, если глобально посмотреть, ну вот действительно, что 3%, что 4%, вроде бы, ну, 3-4 цифры рядом. А вот за этими процентами стоит ведь что-то совершенно другое. И вот когда мы говорим о том, что неважно, будет это 3,7 или будет это 4,5%, как простым слушателям воспринимать эту информацию, вот эту разницу в цифрах? Как это будет отражаться в первую очередь на них?
Вообще искать другие цифры, смотреть на другие цифры.
А нужно ли тогда другие цифры искать в принципе?
Нужно. Объем бюджетных поступлений, то есть что у нас с бюджетом и с возможностью направлять его на социально значимые отрасли и объекты. Это тоже вполне понятная информация. Количество активных экономических агентов. То есть у нас будет расширяться количество предприятий малого и среднего бизнеса или у нас сжатие. Количество кредитов и степень закредитованности, потому что, ну, неважно, если у тебя экономика упала не на 5%, а на 3%, но у нас закредитованность населения, особенно на микрокредитах, очень сильно растет, значит, ну, явно не очень все хорошо происходит. А если наоборот, то, в общем, бог с ним, что упало, там удар по крупной промышленности, которую поддержит структурными мерами, но население в целом себя чувствует более или менее.
Анастасия Борисовна, не секрет, что экономика очень тесно связана с политикой. Собственно говоря, декан факультета мировой экономики и мировой политики, как никто, мне кажется, в курсе этой связки. Так вот, из-за все-таки достаточно, мне кажется, еще можно говорить слово нестабильной экономической ситуации, да, она только если и устаканивается, то только, может быть, начинает. И то вряд ли, да, многие с нами поспорят.
Постучим по дереву,
постучим по всему, чему только
категория.
Так вот, меняется ли тогда политическое поведение граждан на фоне вот такой вот экономической нестабильности и неуверенности все равно в завтрашнем дне, по крайней мере, на 100% так точно?
Ну, если говорить о каких-то таких политически-социальных проявлениях, то здесь, возвращаясь к теме санкций, не только в России, мы здесь не уникальны, есть такой феномен, он хорошо изучен в литературе научной, феномен сплочения вокруг флага. Когда вводятся масштабные санкции против страны, происходит объединение вокруг флага, независимо от внутренних распределений политического спектра, оценки к тем или иным событиям, это просто так. То есть, ну, когда люди непосредственно чувствуют, что под санкциями они, то дальше все вполне линейно, как минимум на достаточно определенный период. То есть, ни день, ни два, это такое не шоковое объединение вокруг флага. А если говорить о готовности к долгосрочным инвестициям населения, ну, во-первых, данные по состоянию на конец прошлого года, они показывали, что часть населения готова делать долгосрочные инвестиции, она, к сожалению, не столь существенная. Поэтому то, что люди стали больше тревожиться, и в целом вот этот уровень общественной тревоги по социально-экономическим показателям, самое главное, конечно, страх безработицы, они в обществе в первый момент очень сильно всколыхнулись, а потом они стабилизировались, но это такое стабилизировалось скорее тоже на уровне заголовков. Они остаются довольно высокими, но...
Ну, конечно,
но как
потому
там анекдоте,
что, мне кажется, многие люди так и не нашли пока,
ужас,
к сожалению,
ужас,
новую работу, особенно если мы говорим про тех, кто потерял работу именно из-за того, что что большое количество компаний ушли с российского рынка, закрылись, они были вообще в таком подвешенном состоянии долгое время.
Тут хитрый момент. У нас пока не так много людей потеряло работу в сравнении с тем, как может потерять, если не будут предприняты структурные меры.
А вот сейчас, мне кажется, вы никого не обрадовали. Все думали уже все, знаете, худшее позади, а вы говорите, нет, вот может
потерять. Там есть шанс на надежду, если не будут предприняты правильные меры структурной поддержки. Их, в принципе, эти полгода предпринимают. И в целом ставка на сохранение и поддержание занятости иногда в ущерб по развитию или в ущерб реструктурированию бизнеса, она вполне очевидная. Другое дело, что, конечно, вот то, о чем мы говорили, санкции, они ударили или не ударили. Этот эффект, он на дистанции. То есть нам нужно понять, что мы не в спринте соревнуемся.
Так мы вообще не соревнуемся.
У нас как минимум пятиборье.
Ой, не знаю, хорошо это или плохо.
Оно есть.
Это факт.
Оно
это есть, факт. Значит, с этим надо смириться и как-то адаптироваться.
Раз мы под в нем, надо быть ситуации. Готовыми максимально использовать те ресурсы, которые есть.
Точно так же очень часто звучат такие заголовки и такие фразы от различных экспертов, что нынче нет никаких правил ни в политике, ни в дипломатии, ни в экономике. В общем, или условно эти правила есть, но как-то ни Запад, ни Соединенные Штаты этих правил больше не придерживаются. И когда ты постоянно слышишь такие заявления, вполне, мне кажется, логичный вопрос, а в каком же мире мы тогда теперь живем и по каким законам? Но все-таки те или иные законы, они должны быть. Возможно, теперь это будут совершенно новые законы. Тогда тоже вопрос, где эти законы, скажем так, прочитать и знать, что надо вот так, вот теперь вот так.
Мир меняется. Это довольно, по-моему, уже набившее оскомину выражение.
Это очевидно.
И вот приписываемое китайцам, у них на самом деле нет этой пословицы «не доведись тебе жить в эпоху перемен», а мы уже в ней живем. Поэтому здесь нужно просто это принять и принять, что именно в эпоху перемен в том числе появляются самые новые идеи, которые глубже всего меняют мир. Вот та глобализация, которую мы знали последние 50 или 70 лет, смотря в какую часть света мы смотрим, вот она в той модели, в которой была, она закончилась. Не потому, что на Россию наложили там, 180 санкционных ограничений за полгода, а на кого-то наложили до этого 300, например, на Иран. Не поэтому, а потому что то,
опять же, мы не соревнуемся, да?
Да, здесь мы...
Сказали.
Это точно не тот... не наш чемпионат, чемпионат, который мы не выбирали, но то, что те правила, по которым глобализация строилась, принципы фундаментальные для всех участников, действительно, за полгода, если не обнулились, то, ну, в общем, все посмотрели, что они уже не работают в полной мере. Например, что единая валюта – это классно и очень удобно. Это общественное благо, которое содействует всеобщему развитию. В принципе, да, но вообще это внешнеполитический актив, если нужно. Право собственности – это основа основы. Кто его не соблюдает, тот вообще не вписывается в нормальный экономический, в приличный экономический порядок. Не хотим, сами не соблюдаем. Свобода торговли. Ну, это просто главный фетиш, которым оправдывалось все. Свобода торговли, да, но мы отдельные страны, в первую очередь США, в меньшей степени Евросоюз, у них хуже практика применения просто. Они говорят третьим странам, которые вообще никаких санкций не хотели вводить и не вводили, применяйте наше санкционное законодательство. Потому что мы так хотим. Это называется красивым выражением санкционный инфорсмент, но, по сути, это шантаж.
Звучит, кстати, даже красиво.
Да, да. У нас реализуются практики санкционного инфорсмента. На самом деле, это жесткие там есть, ну, законодательная часть, когда просто там подлавливается, что какая-то компания имеет, например, ну, бабушка и собственника американские фонды, тогда это вроде как наша юрисдикция, поэтому мы командуем. Иногда вполне жестко. Хорошо, вы хотите торговать с русскими вот этим, тогда вот вообще самолеты вы не получите. Ну, то есть, вот это такой жесткий силовой шантаж. Если говорить о том, что право силы, право сильного, ну, вообще его никто никогда в международных отношениях не отменял. Другое дело, как эта сила упаковывалась и насколько нужно было вот такой жесткий механизм принуждения включать. Потому что вообще, как есть такой...
А кто чаще всего включает вот этот жесткий механизм принуждения?
Ну, традиционно такой опыт накоплен у США, и, в принципе, когда они запускают любую санкционную программу, включается механизм энфорсмента, потому что достаточно быстро стало понятно, что если ты хочешь санкционировать страну, которая включена в мировую экономику, если другие с тобой не солидарны, то, ну, это неприятно для страны, но под санкциями, но довольно бессмысленно с какой бы то ни было политической точки зрения. То есть ты портишь ей жизнь, но не добиваешься вообще никаких целей. Вот. В принципе, не всегда, вообще практически никогда не получается добиться политических целей с помощью санкций, но сильно вопрос степени, насколько ты сильно можешь подпортить жизнь, он дискуссионный. Вот тут как раз применяется санкционный enforcement. Вот. То есть вот все эти принципы про свободу торговли, удобство валют, они обнулились. Тогда обнуляется и модель глобализации. Другое дело, что она обнуляется не в один день.
перестройку. Это тоже длительный,
это,
да,
длительный процесс? Ну, вот простой пример. Расчеты в национальных валютах. Все хотят расчеты в национальных валютах. Это классно, это суверенно, это современно. А что это означает? Что должны заключить сначала своп центральные банки. Центральные банки должны это, осознать, имплементировать, должны передать на уровень крупных госбанков, если мы говорим про Россию и Китай. Должно быть обеспечение, то есть какие-то крупные контракты торговые, под которые это пойдет. Ну, окей, мы продали за юань, что надо делать с этими юанями? Мы должны это понимать. Соответственно, мы продали что-то за рубли, они должны понимать, что делать с нашими замечательными рублями. А мы хотим, например, чтобы у нас были национальные валюты по всему БРИКС. Значит, это надо 5 уже, чтобы договорились, сделали некую корзину. Это сначала на уровне умозрительной истории надо принять, как это будет работать. У кого будет переключатель, рубильник в этой системе. Или не будет рубильника, будет распределенный контроль. Такой БРИКС-блокчейн валютный.
Звучит когда красиво. Контроль у кого-то одного, мне кажется, это тоже всегда неминуемо могут быть какие-то давления, шантаж в той или иной степени. Ну, то есть, ну, вот влияние
такое, в принципе, понимание есть у всех, но в то же время, когда есть маленький шанс, что контроль-то будет у меня, соблазн его навязать довольно высокий.
Но никто не хочет быть под контролем как раз.
Вот. Соответственно, насколько это, в принципе, обговариваемое решение. Это только один сюжет. Когда мы говорим, все, крах глобализации. Это только мы в расчеты ушли. Если уходить в средства сбережения, в страхование, в логистику, в сертификацию, в признание патентов, то это все вот отдельные слои, которые решают. Но другое дело, что с точки зрения исторического контекста, действительно знаковые события произошли и процессы запустились. Не потому, что всем или кому-то жалко нас, или не жалко нас, или солидарны, или не солидарны, а потому что просто страны пересмотрели свою оценку рисков участие в международной системе так, как она работала.
Но вот в этом новом глобальном мире Россия-то какое место занимает и какой потенциал? Да? То есть вот по счету мы будем какими лидерами, в чем лидерами? Как?
Ну, во-первых, не стоит забывать, что несмотря ни на какие пертурбации, мы стабильно около десятки крупнейших экономик мира. Мы можем быть 9-й, мы можем быть даже 7-й или 8-й, если высокие цены на нефть, мы можем быть 11-ми, но масштаб понятен. Условно, первые 4 страны, смотря если считать по паритету, Китай, США, Япония, Индия, скоро Индия, Япония, они в другой весовой категории по валовому национальному продукту. Дальше начинается чехарда. Великобритания, Германия, Россия, Франция. И вот мы там вот где-то тусуемся. То есть это все равно крупная экономика. Даже вот когда говорят, ваши там 1.5% мировой торговли. Ну, хорошо, у нас 1.5, а еще у огромного количества и того меньше. То есть если не брать супер крупных экономических игроков, коих всего 4.
Это Китай, это
Китай, США, Япония, США. Индия. Угу. И они на длительную перспективу будут оставаться в вот в этом топе по паритету покупать по ВВП. Ну,
то есть пока
по
шансов нас обогнать кого-то из них нет.
Да, это довольно странное было бы соревнование, учитывая, что это же все-таки еще вопрос накопленного трека, накопленного движения. То есть где-то это разрывы в 10 раз. И разрывы по населению, где-то разрыв по капиталоемкости. То есть, ну, это бессмысленное соревнование. Соревноваться нужно с собственным потенциалом и собственными возможностями, коих довольно много. А вообще сейчас вот интересный маркер вот этого нового мира, новой глобализации, что происходит постепенный пересмотр роли биржевых товаров. Вот в прошлой модели глобализации считалось, что биржевой товар – это такое, что вульгарное, какие-то вульгарные углеводороды, примитивная пшеница, скучные удобрения, низкая добавленная стоимость. В общем, ну, поставляйте за привилегию, еще мы посмотрим, давайте вам доступ на рынок или нет, но так и быть дадим. Но разделение было вполне понятным. Вот сейчас, в принципе, один из этих новых маркеров, что, ребят, стоп. Вообще это не просто там баррели или бушели, это энергетическая безопасность, это продовольственная
сейчас
безопасность.
Сейчас для многих стран слово энергетика – это вообще, знаете, больное место,
проблемное
место.
Знаете, что обидно очень многим странам, в том числе представители многих из которых присутствуют здесь на форуме во Владивостоке, что для ряда стран энергетика как проблема и то, о чем стоит заботиться, появилась последние несколько месяцев. Хотя для таких стран, как Индия, страны Юго-Восточной Азии, страны Южной Азии, вопрос энергетического обеспечения, энергобаланса для стран Африки, которых там десятки, это вообще очень больная тема на протяжении десятилетий. И основное, что их касалось, это разговор о том, ну как они все-таки встроятся в зеленый переход. Вот. Поэтому здесь, конечно,
А здесь еще зима ведь близко. Уже осень наступила все-таки, да? А к зиме мы двигаемся, и все на самом деле ждут, вот что же зимой произойдет. А позвольте ваше мнение услышать. Поменяется ли риторика стран Запада, Европы?
Во-первых, она в какой-то момент может и поменяться. Тут же дело не в том, поменяется она в долгую, то есть вопрос в том, как она поменяется, она риторика, или мы перестроимся на новый формат. Вот основания для того, чтобы мы принципиально перестроились на новый формат, сейчас я не вижу. У нас, мне кажется, есть такое определенное глубинное представление, что вот, ну это же лицемерие, вот мы им сейчас вот покажем, и потом им станет стыдно, и они как-то по-другому себя начнут вести. Ориентироваться на то, что они могут ради риторики ради сиюминутных политических целей сменить риторику, сменить они эту риторику, они даже беспокоиться об этом не будут. Если это позволит им решить сиюминутные задачи, потом точно так же эту риторику поменяют в другую сторону. То есть на риторику вообще здесь бессмысленно ориентироваться только на какие-то принципиальные структурные решения, пока они не просматриваются.
Пока таких решений нет, да.
Ну вот как оказалось, что общая валюта – это не общественное благо, так как, в общем, вполне убедительно, по-моему, показывает, что, ребят, гарантированные дешевые поставки – это тоже не общественное благо, а вполне такой же актив. Поэтому, ну, если вы так, то и у нас актив.
Анастасия Борисовна, еще очень интересно, мне кажется, то, как меняется мир не только глобально, не только вот именно сам мир, а интересно, как меняется ситуация и меняются роли внутри России. Мы прекрасно понимаем, что как было ранее, но все-таки Москва и Санкт-Петербург считались такими главными центрами во всех смыслах. Это и политический, и экономический, и культурный центр, центры. А вот сейчас как будут здесь меняться роли, распределяться? Будут ли те самые экономические или политические центры появляться где-то новые? И вот, мне кажется, здесь очень важна как раз-таки роль Дальнего Востока, то, где мы сегодня с вами находимся.
Ну, она здесь не просто важна, она в каком-то смысле ключевая, определяющая, потому что если не получится на Дальнем Востоке и в Сибири, я очень не люблю разделение на Дальний Восток и Сибирь, какое-то вот принципиально, оно очень искусственное. Вот если здесь не получится встроиться, развиться, создать, ну, приумножить, в общем-то, многие проекты, которые уже были начаты, развить инфраструктуру до того объема, которая нужна даже сейчас, у нас сейчас дефицит железнодорожных мощностей уже очень сильный. Вот если тут не получится, то говорит о том, что всей стране получится вписаться в Азию, в новый миропорядок, ну, в общем, смешно. Нельзя в Азию вписаться через Москву и трубу. Поэтому здесь точно должно происходить серьезное развитие не только жесткой инфраструктуры, но и социальной инфраструктуры. То есть то, в какой среде живут люди, где они учатся, какая у них культурная жизнь. Потому что, ну вот, здесь, опять же, наука, она довольно скучная. То есть как только у людей задача просто увеличить средний уровень заработной платы на X процентов, он бессмыслен с точки зрения стратегического развития любого региона. Если у людей увеличивается средний уровень заработной платы в X раз или на X процентов, на существенный X процентов, но не меняется все остальное, они уезжают в другой регион, где,
знаете,
у них хорошее
вот
все,
знаете,
остальное.
А, к сожалению, иногда бывает по-другому. Ну, то есть, что-то меняется в твоем городе. Я говорю про какие-то положительные, понятное дело, изменения, про развитие инфраструктуры. Цены, опять же, на продукты растут, а зарплата остается прежней. Мы знаем, что очень часто бывает именно такая проблема. И люди тоже уезжают зарабатывать больше, а там, правда, тоже цены в магазинах будут больше. Понимаете, вот такой вот замкнутый круг получается. Не то чтобы я пессимист, но это вот действительно, мне кажется, та проблема, которую не всегда удается решить.
Ее, безусловно, не всегда удается решить. Причем это не только специфика одного от российских регионов. Это на уровне стран работа, когда мы говорим японское экономическое чудо, корейское экономическое чудо. Только сейчас забывается, что там спустя первые 15 лет чуда, когда вот чудо начиналось, валовый, массовый поток эмиграции. Никогда совсем ничего нет, а когда что-то появляется. Поэтому здесь очень важно вот концентрировать усилия на подготовке тех кадров, которые нужны региону, на такой достаточно иногда точечной работе с яркими кадрами, ну, вот таким вот широкими мазками. Что-то нужно делать, но, конечно, если говорить о подготовке лидеров, то это все равно, ну, довольно штучная работа.
Очень много мы говорим о перспективах сотрудничества и как раз-таки развития отношений России и Азии, и мы сейчас об этом с вами сказали. Есть такая вообще уже устойчивая фраза, как разворот на Восток, который активно используется. Естественно, именно такие темы затрагиваются и в рамках Восточного экономического форума. Но на фоне всего, поскольку об этом много говорят, у меня на самом деле возникает немного другой вопрос. Будет ли нас что-то связывать с Европой и Соединенными Штатами тогда в будущем? Или сейчас мы развернемся на Восток полностью, и как-то особо у нас общих-то тем для разговора не останется совсем тогда?
Ну, с Соединенными Штатами-то как раз у нас с экономической точки зрения темы были весьма ограничены, действительно, но при этом останется, и актуальность данной темы все сложнее переоценить. Это вопрос стратегической стабильности. Все равно мы остаемся двумя ключевыми ядерными сверхдержавами и основными и поставщиками, и клиентами этой системы стратегической стабильности. стабильности. Поэтому как раз с Соединенными Штатами есть о чем поговорить. Даже сейчас есть о чем поговорить. Другое дело, что нормальных доверительных каналов для коммуникации не осталось. Но проблема от этого только усугубляется. Если говорить о Европе, та трансформация, которая сейчас происходит в Европейском Союзе, она действительно очень яркая, она очень глубокая. И здесь, мне кажется, очень важно нам не пытаться отстраховать все риски. Какого плана? Вот он довольно такой разлитый в воздухе, что вот сейчас мы повернем на восток, вложимся вот в это, потому что это очень ресурсоемкий процесс, не только про деньги, про энергию,
наверное,
которая нужна
на это. Наверное, в этом тоже риски
это.
Есть, вот в этом развороте, ведь правильно?
Вот сейчас вот дойдем до этих рисков, то есть вот сейчас мы кинемся в объятия Азии, а она нас тоже отвергнет. Вот мы пока туда кинемся, и пока мы хотя бы это железнодорожное полотно достроим, чтобы у нас дефицита не было. Нам еще столько надо пройти усилий, то есть мы вот не для тебя моя роза цвела, а на постановку вопроса настолько преждевременная на самом деле. Более того, тот опыт, который у нас уже с Европой накоплен в этой асимметричной зависимости, он тоже уже наш. Мы это уже прошли, поэтому
конечно,
шанс, что мы это
денемся?
Повторим, он гораздо ниже. Другое дело, чему нас должен, я надеюсь, научить опыт взаимодействия с Европой последних 30 лет, что не надо недооценивать собственную значимость, собственную ценность. Вот это вот распределение, что вы унылая бензоколонка, а мы ваш основной поставщик технологических продуктов и другая цивилизация, куда выше, чем вы, она очень порочна, потому что оказывается, что вот эти самые вульгарные углеводороды, это был один из ключевых элементов конкурентного преимущества европейской промышленности.
Ну, то есть надо учитывать тот опыт, мне кажется, как с положительной, так и с как раз-таки негативной стороны, которая
конечно,
у нас уже есть.
Понимать, что
Анастасия Борисовна, в последнюю минутку нашей беседы, в завершении, вот самый главный риск того самого разворота на восток, о котором мы говорим, вот он какой? Потому что, да, все так очень позитивно смотрят
честно,
на этот разворот.
Честно, мое представление, что самый главный риск сейчас начать мелочиться. И вот наши...
То есть не мелочимся?
Не мелочимся.
Это самое главное. На этом я предлагаю нам поставить точку в беседе. Декан факультета мировой экономики и мировой политики Национального исследовательского университета Высшей школы экономики Анастасия Лихачева была на прямой связи из Владивостока. Спасибо.
Спасибо вам.
Радио «Спутник» на Восточном экономическом форуме 2022.